Мир всем, братья и сестры, кто пришли сегодня, я вас приветствую, также тех, которые смотрят нас, потом будут смотреть. Мир Божий наполнит наши сердца в это утро, когда мы собрались, чтобы вспомнить наше примирение, то, что Господь совершил ради нас на кресте. Какое назначение человечеству? Назначение человечеству – познать Бога, быть спасенным. И когда мы спасены, какое назначение верующим людям – славить Господа Иисуса Христа. Это то, что мы только что пели, этот гимн славный, чудесный, который на многих языках по всему миру церкви верующие люди поют. Мы находимся в послании к римлянам. Мы прочитаем сегодня 8 главы, где мы находимся. И начнем опять читать с 12 стиха по 17. Мы уже читали 12, 13 прошлые недели, мы его в контекст перечитаем опять. Апостол Павел пишет: «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если вы живете по плоти, то вы умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете, ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божий, или есть, или являются сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы и с Ним прославиться». Апостол Павел дает нам здесь контраст между истинными, действительно возрожденными людьми и теми, которые не спасены. Мы видим, что истинный верующий человек живет, и он водится, как здесь написано, Духом Святым. Это является характерная черта верующего человека. Это является та сила, которая помогает нам бороться с грехом. Это выражение, которое мы прошлое воскресенье читали, апостол Павел пишет, говорит: если вы живете Духом, или если вы водимы Духом, то вы будете умерщвлять или предавать смерти дела плоти. Что означает предать смерти? Вы подумали за это выражение, мы говорили уже 2 недели о нем. Это то, что судья делает, когда человек достоин смерти. Приговор, приговор смерти. Наши грехи, наши плотские дела, они должны быть преданы смерти. Конец, их уже нету. И мы ожили, чтобы жить для Господа. И когда мы живем для Господа, когда мы водимы Духом Святым, то буквально тогда действительно мы ходим, как апостол Павел в послании Ефесянам пишет, достойно того звания, которым Бог призвал нас ходить. А хождение наше – это наша жизнь. Наша жизнь – это ступеньки, одна ступенька за другой. Мы сразу не достигаем вечность, небо, но шаг за шагом, день за днем, мы поем такой гимн, день за днем или шаг за шагом мы идем, исследуем по пути, который Господь наставил и открыл нас в Его вечные обители. Быть верующим, быть святым, быть водимым Духом Святым обозначает, что наша жизнь, посвященная Господу. Наша жизнь, она отделенная от мира. Мы уже не живем для того, чему мы раньше жили. Мы уже не имеем те же самые чувствования, намерения. Воля наша уже не та, которая она была до того, как мы уверовали. А теперь она предана Богу. И Дух Святой это совершает в нашей жизни, благодаря тому, что в момент нашего спасения Он вселяется в нашу жизнь. Каждый из нас имеет Духа Святого. Тот, который не имеет Духа Святого, он не принадлежит Господу. Он не является часть семьи Божией. Слово «посвящен», слово «предан», слово «святой» – это обозначает быть срезан, отрезан от ежедневной жизни. Посвятить что-то, это обозначает предать его определенному назначенному употреблению. В духовном смысле быть преданным Господу, быть святым, жить свято, это обозначает уже срезать себя от мира и только жить духовной жизнью для Господа. Первое послание Петра, апостол Петр цитирует то, что Господь даровал израильскому народу, избранному своему народу, еще в книге Левит, которую мы пару лет назад проходили. Посмотрите, что апостол Петр пишет в первой главе, первое послание. Он говорит: «Посему, возлюбленные мои братья, припаявшись чресла ума вашего, бодрствуя совершенному упованию на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, как послушные дети, не сообразуйтесь прежними похотями, в которых вы раньше жили, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках ваших». Наша жизнь, наши поступки, наше хождение перед Господом, 16 стих, «Ибо написано: будьте святы, потому что я свят». И когда апостол Петр говорит «Ибо написано», он цитирует 11 главу книги Левит, 44 стих. Там Господь даровал своему народу, Израилю, определенные диетические диету, как они должны были жить, как они должны были кушать, приготовлять свою пищу, то, что они вкушали. Была пища, которая, Господь сказал, чистая и нечистая, то, что они могли вкушать, то, что они не могли вкушать. И это поверхностно показывало Израилю то, что Господь хотел совершить в сердце ихнем. Они отличались от всех язычников, которые окружали их. В их жизни, как они поступали, их церемонии, их поклонение, богопоклонение для Господа, они показывали то, что Господь хотел совершить в сердце их, в середине. То, что они поверхностно снаружи поступали и отличались от окружающих их народов, это то, что Господь сделал в их сердце, когда они, сердце их было посвящено Богу, к Слову Ему, и к святости, и к святой жизни. Так что мы можем сказать, что то, к чему Господь призвал Израиль, то, к чему Господь нас призывает, быть святы, мы имеем мотиву, мы имеем причину, почему Господь желает, чтобы мы были святые. Почему? Как апостол Петр написал, как он цитирует книгу Левит. Бог говорит: будьте святы. Почему? Потому что я Бог, и мой характер, характеристика, самое главное Божие является, что Он не такой, как мы, люди грешные, а Он безгрешный, Он святой, Он отлучен, Он отделен, Он превыше всех нас, Отче наш, сущий на небесах. Господь призывал людей покаяться, чтобы они стали часть царствия какого? Земного? Абсолютно нет. Царствие небесное, которое принадлежит Богу. Наш мотив, наше назначение, причина, почему мы должны жить для Бога, является, потому что сам Бог наш не только является примером для нас. Иисус Христос не пришел на землю, не жил святой жизнью, как некоторые говорят, чтобы быть примером для нас, хотя это правильно. Но еще больше, чтобы Господь вселился в нас и жил через нас, чтобы и мы были святы. Это выражение в книге Левит повторяется более 50 раз. В Священном Писании, но много раз повторяется, Господь призывает тех, которые принадлежат Ему, чтобы мы жили и поступали, чтобы наше помышление, как мы в этой главе читали, чтобы наши поступки все, как мы только что читали послание Петра, были достойны звания святого, которым Господь призвал нас. И быть посвященным Богу является контраст с неверующим умом, с неверующими людьми, с людьми, которые еще не познали Господа, которые не спасенные, не преданы Господу, не посвятили себя Господу. быть святым, быть посвященным или преданным Господу, мы, помните, в прошлый раз говорили, что это обозначает чтить в благоговении имя Господня, которое святое, трепетать перед Словом Господним. Любить не только Бога и имя Его, и чтить Его имя в нашей жизни, но любить и в повиновении, и в послушании исполнять заповеди Господни, которые мы находим в Слове Господнем. И Дух Святой, вселившийся в нас, трансформирует наше помышление, наши поступки, наши деяния, наш разговор, так что желание и воля Господня, Божия, как мы находим в Слове Господнем, становится нашей волей. Уже не то, что я желаю делать, но то, что Бог желает делать в моей жизни или в вашей жизни. Точно так, как Господь в Гефсиманском саду молился: «Да будет воля Твоя». Если возможно, я хотел бы избежать Твою волю. Но если надо мне идти на крест, Господь говорит: я пойду, потому что это воля Твоя, Отец мой Небесный. И к этому Господь призывает нас. И Дух Святой не только призывает и наставляет, и учит нас, и ведет нас в послушании выполнять заповеди Господни. Он делает нас способными и желающими кооперировать с Ним или давать им доступ в нашей жизни послушании выполнять Слово Господне, которому Он дает нам значение. Он наш Учитель. Господь обещал: когда я уйду, я пришлю к вам Духа Святого, и Он напомнит вам, научит вас и наставит вас, и напомнит вам всему, что я научил вас. Дух Святой вселяется в нашу жизнь, и все слова, которые вы слышите с этой кафедры, или по радио, или читаете, или в других местах, когда вы слышите Слово Господне, оно когда ваш разум, ваше помышление, ваше сердце попадает, это как то семя, которое попадает на добрую почву, и оно тогда приносит много плода для Господа. Так что, суммируя, апостол Павел здесь пишет нам в этой главе и открывает нам то, что Дух Святой делает в нашей жизни. И благодаря тому, что Дух Святой в нашей жизни, мы знаем и мы можем действительно жить для Бога. И не только жить для Бога, но, как в послании Ефесянам написано, Бог, Он сделал в нашей жизни все новое. И мы теперь можем выполнять то, к чему мы были призваны и назначены, и научены. В чем это заключается? Все те добрые дела, которые мы были приготовлены еще до создания мира. Апостол Павел пишет во второй главе послания Ефесянам. Давайте сегодня остановимся на 14 стихе. Апостол Петр, Павел ставит тут акцент и говорит: ибо все. По-английски интересное выражение, говорится as many. И столько многих, сколько есть, не ограничено. Все, которые водимы Духом Святым. Он ставит акцент тут на Церковь Господню. Он ставит акцент на всех тех, которые водимые Духом Святым. Кто водится или кого водит Дух Святой? Все те, которые принадлежат Господу. Все те, которые принадлежат Господу, Дух Святой ведет их. Все, которые Дух Святой ведет, они дети или они сыны Божии. Начиная с 5 главы и до этого места, апостол Павел открывает нам тему, обширную тему нашей уверенности в нашем спасении. Почему? Потому что оно основано на том, что Бог сделал и совершил ради нас. Совершилось, Господь сказал. Оно окончено. И мы сегодня, когда будем брать хлеб и брать вино, мы будем вспоминать то, что Господь сделал для нас. Оно окончено. И эта тема нашей уверенности, нашего спасения, оно основано на этом стихе, где апостол Павел говорит, это это доказательство, когда Дух Святой водит нас, это дает нам удостоверение и свидетельство, что мы принадлежим Богу, что мы Его дети, что Он наш духовный Отец. Если вы внимательно читали первые 8 глав этого текста послания Римлянам, вы увидите, что это первый раз апостол Павел употребляет это выражение «сыны Божии». Что значит быть сыном или дочерью Божьему? Что обозначает дальше, тут 15, 16, 17 стих, апостол Павел говорит за усыновление. Что обозначает быть сыном, который кто-то взял и усыновил. Что обозначает дальше, здесь 16 стих говорится, мы дети Божии. Дальше 17 стих, если мы дети Божии, то мы наследники Божии. О чем это говорит? Это говорит о безопасности и уверенности того, что Бог сделал в нашей жизни. Мы никогда не встречаем в обществе или редко у людей, чтобы они усыновили ребенка и потом отреклись от него, правда? Но люди могут или способны это сделать, и в редких случаях это случается в обществе. Но Бог, то, что Он начал, Он никогда не остановит. Он доведет, и Он совершит, и Он сделает то, что Он начал. И если Бог нас усыновил, дальше в этой главе говорится, что никакая сила, ничего не может отлучить нас от любви Божией. Что обозначает, когда кто-то усыновил ребенка? Это обозначает, что он начинает проявлять ему всю свою любовь, правда? Но любовь человеческая, когда мы усыновляем детей, она не сравнительна с любовью Божией, которую Бог, Он нас усыновил. Почему? Потому что Он возлюбил нас впервые. Не мы Его возлюбили, но Он нас возлюбил. Он нас нашел, и Он призвал нас, и спас нас, и усыновил тебя. Но это мы больше поговорим в следующий раз. Но все, что апостол Павел учит нас, наша уверенность в нашем спасении основана на том, что Дух Святой теперь живет в нашей жизни и ведет нас каким путем? К истине. Помните, Господь молился Отцу Своему, Евангелие от Иоанна, 17 главе, говорит, освети их истиной Твоей. И в чем заключается истина Его? Слово Его, Слово Твое является истина. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Иисус Христос является та истина и является то Слово, которое Господь даровал нам. Вывод, который мы можем сделать, является, что все, которые водимые Духом Святым, являются сынами Божьими. И все, которые усыновлены Богом, получают наследство от Бога. И для верующего человека в духовном смысле, что является самым главным и главной частью нашего наследия, это является наша вечная жизнь, которая во Христе. Не ради наших заслуг или того, что мы сделали, но ради того, что мы уже не в Адаме, а в Господе. И 14 стих, все, которые водимы Духом Святым, они будут делать то, что в 13 стихе апостол Павел сказал, что мы в 13 стихе делаем благодаря силе Духа Святого, который в нашей жизни. Мы умерщвляем плоды плоти. А Дух Святой в нас, что возрастает? Плоды свои, которые мы в послании Галатам, 5 главе, читаем. Так что этот стих, 14 стих, он, мы можем сказать, что это экзамен, или это является тот образец, которым, если мы его поставим на нашу жизнь, мы можем видеть, если наша жизнь соответствует этому образцу. Если мы водимы Духом Святым, то это тот образец, который доказывает, что мы дети Божии. А если нет, это доказывает, что мы не дети Божии, а что мы принадлежим другому отцу, другой семье. В Библии есть две семьи и есть два отца, правда? И Господь на эту тему говорил. Евангелие от Иоанна, первая глава. Откройте Евангелие от Иоанна, тут несколько текстов прочитаем. Иоанн пишет с 11 стиха. Иисус Христос пришел к Своим, и Свои Его не приняли, но тем, которые приняли Его, те, которые веруют во имя Его, Он дал власть, или Он дал авторитет, или Он дал привилегию быть чадами или детьми Божьими, которые не от крови и не от хотения плоти родились, но или от хотения мужа, но от Бога родились. Третья глава этого же Евангелия. Никодим пришел к Господу, помните? Третий стих. Господь сказал Никодиму: «Истинно, истинно, третий стих говорю тебе, если кто не родится свыше...» Обратите внимание на это слово «свыше». Это очень важное слово. «То он не может увидеть Царствие Божие». Где Царствие Божие? Оно там, на небесах. Никодим говорит Господу: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели он может второй раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал ему: «Истинно, истинно». Или «верно, верно». Или «по слову моему». Помните, Господь говорит, что истина является Его Слово? «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, то он не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышит, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким рожденным от Духа. Нужно родиться свыше. Посмотрите на первое послание Петра, первую главу, ту, которую мы только что читали, но немножко дальше. Стихи здесь, начиная с 23 стиха, апостол Петр пишет: «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, которое живое и пребывает вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек». А это есть то Слово, которое вам проповедано, и это Слово вселилось в ваш разум, в ваше помышление, и оно является то, что возрождает нас. Первое послание Иоанна, Иоанн потребляет это выражение много раз. Посмотрите, 3 глава, 9 стих. «Всякий, который рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что он рожден от Бога». 4 глава, 7 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». 5 глава, 1 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Его». 18 стих. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Эти тексты ясно показывают нам и подчеркивают то, что Господь сказал Никодиму: «Тебе надобно родиться сниже или свыше». Вы видите разницу между Царствием Божьим, где пребывает Господь, и нижнее царство, которое принадлежит сатане. Не все люди принадлежат к семье Божией. Не все люди – дети Божии или сыны Божии, которые тут 14 стих нам показывает. Но те, которые рожденные свыше, которые имеют Духа Святого, Дух Святой водит их, и они являются детьми Божьими. Не все люди спасены. И не все люди будут спасены, хотя Господь не желает, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все пришли к познанию Его. есть либеральное такое выражение «отечество универсальное всего человечества», что Бог является Богом или Отцом всех людей. И есть второе выражение, которое связано с ним. Люди говорят о братстве, которое в человечестве. Все мы братья. С одной стороны, мы понимаем это правильно. И сам апостол Павел, помните, в Афинах, он, когда говорил с философами там, он цитирует это в 17 главе Деяния апостолов. Он говорит, все мы и род его. Так что в этом смысле Бог, Творец наш, Бог нас всех сотворил через Адама, мы все произошли. Так что в этом смысле генами нашими, кровью нашему мы не произошли от какого-то зверя, который жил когда-то миллионы лет тому назад, обезьяна какая-то или клетка какая-то, которая где-то там появилась. Абсолютно нет. В этом смысле мы творение Божие. Но когда апостол Павел говорит здесь, что мы водимы Духом Святым, и мы сыны Божии, он здесь говорит не за братство человеческое, и он не говорит за отечество или божество над всеми людьми, он говорит за семью Божию, за духовную семью, которой каждый из нас является членами. Если мы сыны Божии, то мы принадлежим духовной семье Божией. Иисус Христос говорил за эти две группы людей, так как апостол Павел здесь пишет в этом послании за две группы людей, те, которые принадлежат Богу, и те, которые не принадлежат Богу, те, которые сыны Божии, те, которые сыны сатаны, дьявола. 8 глава Евангелия от Иоанна, Иисус имел довольно длинную дискуссию с евреями или с учеными там. И начиная с 31 стиха, он говорит с ними. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31 стих. Тогда сказал Иисус к уверовавшим Его иудеям, «Если вы пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова, и мы никогда рабами никому не были. Как же ты говоришь, что ты сделаешь нас свободными?» Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, является рабом греха. Но раб не пребывает в доме вечно, а сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будут. Знаю, что вы семя Авраамова, однако вы ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас». Обратили внимание вы на это выражение? Слово Господне не имело места в ихнем сердце. Оно не помещалось туда. Они не давали ему доступ. И потому, несмотря на то, что они устами своими говорили, что они дети Авраамова, Господь говорит, вы далеки, далеки от того, чтобы называться и быть не только детьми Божьими, но детьми Авраамова. Дальше он говорит, я говорю вам, что я видел отца моего, 38 стих, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Видите, Иисус говорит за своего отца и отца вашего. Он говорит за другого отца здесь, 39 стих. Сказали ему в ответ, отец наш Авраам. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то вы делали бы Авраамовы дела. А теперь вы ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал я от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. Кто был их не отец? На это они ему сказали, мы не от любодеяния рождены, одного отца мы имеем, Бога. Они теперь уже хвалятся, что Бог их не духовный отец. Иисус отвечает им, 42 стих, если бы Бог был ваш отец, то вы любили бы меня, потому что я от Бога. Я и шел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он, Бог мой Отец Небесный, послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что вы не можете слышать или вы не способны слышать Слово Моего. А слышать Слово Господне обозначает воспринимать Его, иметь место в сердце своем для Него. 44 стих. Иисус говорит, ваш отец – дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине. И нет в нем истины. Когда говорит он ложь, он говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то вы не верите мне. Господь обличил их. Он говорит, потому что вы меня хотите убить, потому что вы слово мое не принимаете, то ваша жизнь, она подобна, характеристика вашей жизни, она подобна вашего отца. И ваш отец не мой отец, который послал меня свыше. Вам надо родиться свыше, а вы делаете дела первого человека-убийца, кто был дьявол, сатана. В первой главе послания Римлянам апостол Павел говорит о тех, которые подавляют истину Божию, которые искореняют ее из жизни своей, которые хотят закрыть уши свои и не слышать слова Господня. И это буквально те, которым Господь здесь обличает их, говорит, вы не от моего Отца произошли небесного, но вы делаете дела вашего Отца. Так что Иисус Христос очень ясно, и Слово Господне очень ясно открывает нам, что есть два отца, две семьи. Одна духовная, одна недуховная. Один небесный отец, один преисподний. Апостол Павел говорит, все, которые водимы Духом Святым, as many, сколько вас есть, которые водимы Духом Святым, вы Сыны Божии. И это дает нам уверенность, это дает нам удостоверение, это дает нам покой, это дает нам мир. Итак, примирившись с Богом, правда, мы уже не враждуем с Богом. Наш разум, наше помышление уже воспринимает слова Господа. Наше сердце уже имеет место, чтобы Слово Господне вместилось в нем, правда? Так что Господь призывает человечество. Никодиму Он сказал, надобно вам родиться свыше, духовно. Духовное рождение, быть сынами Божьими, 14 стих, быть водимы Духом Святым, это рождение, оно сверхъестественное. Потому Никодим не мог понять Господа. Он говорит, Господи, неужели я могу опять родиться? Он помышлял по-плотскому, не по-духовному. Никодим думает, неужели я могу опять стать ребенком и родиться от матери моей? Духовное рождение, родиться свыше, это радикальная новая идея, которая даже, несмотря на то, что Евангелие проповедуется уже 2000 лет, люди не понимают это. Люди до сих пор стараются угодить Богу своими делами, своими размышлениями, своими усилиями. Господь сказал, это только может случиться, если Бог это сделает. Дальше мы в посланиях апостола Павла читаем, это Дух Святой воскрешает дух наш и делает нас способными воспринимать Слово Господне, которое обличает нас в грехе. И Дух Святой тогда через это обличение приводит нас к покаянию и к вере, чтобы мы могли воспринимать благовествование, благую весть, Евангелие, которое открывается нам через Слово Господне. Когда мы говорим, что мы родились свыше, по-английски мы говорим «родились опять». «Born again». По-английски выражение, оно как-то не звучит так, как по-русски «родиться свыше», но «родиться опять». Но это духовное то же самое назначение, что Господь сказал Никодиму. Это является радикальное переселение из смерти в жизнь. Господь корнями, если можно так сказать, отрезал нас или выкорчевал нас из мира и переселил нас в чудный свой свет, в свою семью, из семьи сатаны, от отца дьявола, оторвал нас и усыновил нас в свою семью, в свою духовную семью. Мы раньше были в Адаме, теперь мы в Иисусе Христе, и это является радикальная трансформация нашего статуса. Какой теперь наш статус перед Господом? Раньше мы были в Адаме. Мы были осуждены, мы были под гневом Божьим, который Бог изливает с неба на весь грех и злодеяние человеческое. А теперь Господь нас переселил в свою духовную семью. И мы стали теперь, какой наш статус? Мы стали сынами Его, мы стали водимы Его Духом Святым, который вселился в нас, как в свой храм. И Он теперь живет в нашем храме. В нашем теле. Дальше в 12 главе апостол Павел пишет, представьте ваше тело. Наше тело, помните, оно тленное, оно смертное, оно умрет. Но мы имеем привилегию представить его Господу не для орудия греха, а для орудия благочестия и святости же для Господа. И Дух Святой вселился в нашу жизнь и это делает. Наш статус, он новый. Бог теперь смотрит на нас, как на своих сыновей. Почему? Потому что дальше 15, 16, 17 стих открывает нам тайну, истину духовную, что мы стали сынами Божьими через усыновление. Иисус Христос является единородный, возлюбленный Сын Бога. Мы являемся все сынами Его, через усыновление, которое Бог сделал для нас. Но каждый сын, который родители, отец и мать усыновляет, он через этот процесс дает ему все привилегии его имени. Он дает ему новое имя. Он дает ему доступ к его наследию, и мы имеем наследство Божие. И будучи усыновленными, мы на одном же статусе и равны в глазах Божьих, как Его Сын Иисус Христос. И мы становимся сонаследниками всех духовных богатств, которые Господь имеет для нас. Но чтобы стать наследником Божьим, стать Сыном Божьим, вам надобно родиться, Господь сказал, в эту семью, которая не через плоть и кровь получается, но Духом Святым. Третье, что мы видим здесь, результат нашего возрождения, это является, что оно имеет вечное последствие. Мы уже говорили на эту тему. Последствия нашего спасения, результат нашего спасения является, что Дух Святой, Он вселился в нас, и Он ведет нас по тому пути, которому Господь призвал нас. И конец этой главы, 8, говорится, что мы придем в присутствие Божие, которое является наше прославление. Правда? Третья глава первого послания Иоанна, Иоанн пишет, говорит, мы еще даже не можем себе представить ту славу, которая будет наша, когда мы придем в присутствие Господне, когда мы получим новое тело, безгрешное тело, которое Господь обещает нам. И Дух Святой дан нам в момент нашего спасения, как печать, запечатлил нас и сохраняет нас от силы греха и смерти и сатаны. И эта печать обозначает, что мы принадлежим Богу. И это является залог того, что Бог обещает в дальнейшем сделать в нас, когда Он прославит нас, чтобы мы могли непорочными стоять в Его присутствии. Он один всемогущий это совершить. Мы сами это не можем сделать, но Он может это сделать. И это дает нам уверенность
и радость.
Так что мы видим, что быть членами или быть частью Божьей семьи, Его духовной семьи, мы видим, что быть Его сыновьями, мы видим, что быть Его детьми, это обозначает родиться в Его семью. Но что обозначает в реальности, практически? Вы скажете, ну что значит, как я могу знать, что Дух Святой действительно ведет меня? Как каждый из вас, который здесь сегодня сидит, может действительно в своей жизни осуществлять или чувствовать то, что Дух Святой ведет вас? Многие люди имеют много разных идей, что обозначает, чтобы Дух Святой вел нас. Многие из них, может быть, основаны на Священном Писании, но большинство из тех идей, которые люди имеют, как Бог нас водит, и как Бог открывает нам Его волю, они не библейские, не христианские. Апостол Павел в 12 главе говорит, представьте тела ваши Господу и познавайте благую, угодную волю Божию. В послании Ефесянам, 5 главе, апостол Павел пишет, чтобы мы, наполнившись Духом Святым или наполнялись Духом Святым, выполняли волю Божию. Быть водимы Духом Святым – это то же самое, чтобы знать и исполнять волю Божию. И люди по-разному воспринимают, как Бог нас ведет. Но Слово Господне очень ясно открывает нам волю Божию. И как Дух Святой водит нас. Мы говорили уже много раз, что мы познаем волю Божию через Слово Господне, которое является откровением Божиим. Не только книга Откровения нам открыта от Господа, как скрижали, которые кто-то раскрутил, и мы теперь имеем привилегию читать то, что там написано. Но все Писание является Божьим откровением для человечества. Господь сказал, ни одна точка, ни одна запятая не пройдет. Небо, земля пройдет, будет новая земля, новое небо. Мы туда переселимся, Господь нас возьмет туда. Но Слово Господне не изменится. И особенно если вы смотрите на грамматику и читаете, стараетесь стихи смотреть, это не случайно точки и запятые попали в наш русский или английский или испанский перевод. Они переведены были с оригинального языка. Старый Завет почти весь был написан на еврейском языке. Новый Завет почти весь был написан на греческом языке. Точки, запятые имеют значение. И Господь сказал, ни одна точка не изменится и не пройдет, потому что Слово Господне вечное. Псалмопевец пишет, говорит, навеки ты Слово Твое, что? Утвердил, поставил на небесах. Оно вечное. Мы познаем волю Божию. Мы водимы Духом Святым через то, что Господь нам уже открыл. Слово Господне, оно полностью дано нам. Так как мы говорим и цитируем слова Господа на кресте, «совершилось», «окончилось», «it is finished». Точно так, откровение Божие, Слово Господне, «finish». Мы понимаем это слово? Или мы думаем, что еще будет откровение? Люди думают, что они, может быть, какой-то сон получат от Господа. И Господь им новое откровение даст. Есть целое вероисповедание и течение пятидесятников и харизматов, которые верят, что Слово Господне, оно не полное, оно не совершенное. Господь до сих пор в наши дни говорит нам. Читайте первые стихи послания к евреям. Господь раньше, в Старом Завете, говорил разными путями, через ангелов, через пророков, через сны и видения, но теперь Он говорит нам через Слово Свое. Слово стало плотью и обитало среди нас, и мы видели Его, и наши руки Его ощущали, и уши наши слышали Его. Апостол Петр, апостол Иоанн, свидетельствует об этом в своих писаниях. Апостол Павел пишет, говорит, наконец Иисус явился и мне, как некоему извергу, говорит, но он явился мне, и теперь уже все окончено совершенно. Книга Откровения кончается, когда последние стихи говорится, никто, чтобы не добавлял и не отнимал от слова Господня. А если нет, то все то, что написано в книге Откровения, и еще больше гнев Божий будет изливаться на этих людей. Слово Господня окончено. Некоторые люди думают, что можно случайно открыть Священное Писание и прочитать стих, и это воля Господня для вашей жизни. Да, Господь может так вам заговорить. Я вам когда-то уже говорил пример, что Августин уверовал, он говорит, что он услышал слово маленькой девочки, которая сказала, открой и читай, он открыл Священное Писание, попал на 13 главу послания Римлянам, где там Господь призывает нас к благочестию, к святости, и он почувствовал этот призыв тогда. Дух Святой обличил его в его распутстве, в грехе его, и он покаялся. Да, Господь может так случайно открыться вам, если вы так читаете Библию, но самый лучший метод последовательно читать Священное Писание, чтобы в полном контексте его понимать. Помните Неемия и Эстра, когда читали Священное Писание? Они целый день, они всю неделю его читали, и люди внимательно слушали Слово Господне, стих за стихом. Хотя тогда не было ни стихов, ни глав, это были скрижали, но мы понимаем, о чем я говорю, что оно последовательно читали. Мартин Лютер, один из первых реформаторов, он еще был в распутстве своем, в грехе своем, попал в бурю одну ночь, молния, гром кругом было, и он в страхе своем сошел с лошади, встал на колени и начал молиться, говорит, Бог, Господь, если Ты меня спасешь в этот день, я пойду в монастырь. Конечно, в то время это было посвящение Господу. Он, конечно, попал в монастырь, и там Господь открылся ему через Слово Свое. Многие из вас знают, что я с женой были многие годы членами Grace Community Church, где пастор Джон МакАртур. Он является четвертое поколение. Его отец, его дедушка, его прадедушка были пастырями. Но он в своей молодости тоже, он когда рос, всю свою жизнь говорили, ты будешь пастором, ты будешь учителем церкви. Но он это отвергал. Он интересовался спортом, он хотел быть футболистом, как сегодня многие будут, наверное, наши молодые, смотреть футбольную игру, правда? Кто чем занимается, для кого что драгоценность. И Господь так сделал, что Джон МакАртур попал в аксидент, его выбросило с машины. И сорвало с него почти всю спину его. Ему пришлось 3 месяца в специальной кровати лежать, голова вниз смотреть, потому что он не мог на спине лежать. И он понял, он сказал, Господь, я понимаю, что Ты меня остановил, мою карьеру, чтобы я действительно стал пастором. Да, Господь может так радикально встретиться с нами. Мы видим пример апостола Павла. Господь его остановил в его пути. Господь каждого из нас в нашей жизни остановил на нашем пути. И это является сверхъестественное возрождение свыше. Но Господь говорит нам через Слово Свое. И мы не должны искать какие-то сны или еще что-то, какие-то особенные явления ангелов или что-нибудь в нашей жизни. Мы можем получать вождение от Господа и знать Его волю через Слово Его. Воля Господня, чтобы все люди пришли к познанию Господа. Если вы сегодня здесь пришли, может быть, вы много раз уже проходили в Церковь Господню, и, может быть, вы еще свою жизнь Господу не отдали, это является воля Божья для вас. Если вы познали Господа, Господь желает, чтобы вы наполнялись Духом Святым, чтобы вы жили свято, чтобы жизнь ваша была в послушании, в повиновении Слову Господнему. Вот как Господь ведет нас. Дух Святой открывает, наставляет нам и дает нам понимать Слово Его. Но чтобы понимать Его, мы должны знать Его. Чтобы знать Его, мы должны регулярно, систематически и читать его, изучать его на память и приходить сюда, где вы еженедельно имеете возможность сидеть и слушать наставления и Слово Господнего. Ваша воля, ваше желание должна быть и должна быть присоединена, страшить, чтить имя и Слово Господня, так как оно учит нас. Если вы регулярно пропускаете богослужение, если вы регулярно не читаете Слово Господне, не молитесь, не размышляете о Словом Господнем, если вы игнорируете это, то Господь не будет вам говорить, не будет вас наставлять, не будет вас учить, не будет вас водить. Вы будете движимы другим каким-то духом, своими размышлениями. Господь призывает вас, чтобы через Слово Свое Он вас вел. Быть водимым Духом Святым, с одной стороны, очень просто, очень легко. С другой стороны, очень трудно. Очень легко, потому что Господь открыл нам, даровал нам свое откровение в Слове Своем. Трудно в том смысле, что апостол Павел здесь пишет, говорит, вы имеете силу Духа Святого, Он живет в вас, вы имеете откровение от Господа. Теперь идите и так поступайте. Употребляйте ту силу Духа Святого, который Господь даровал вам. То знание, ту истину, то откровение, то слово, которое Господь даровал вам. Исполняйте его. Это трудная часть. Но она случается в нашей жизни, когда мы кооперируем с Духом Святым, когда мы им даем в нашей жизни простор, авторитет, когда мы слушаем, когда мы выполняем, исполняем то, что Господь здесь написал в Слове Своем. Одно из то, что Господь призывает нас, чтобы мы испытывали себя, особенно, когда мы приходим к столу Господнему. Я в прошлое воскресенье сказал, но не только, когда мы приходим к столу Господнему, но и во все другие моменты нашей жизни. Так что пускай Господь благословит наше размышление в Слове Его. Итак, ходите и будьте водимы Духом Святым. Встанем, помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое, благодарим Тебя за Духа Твоего Святого, который Ты даровал каждому из нас, который возродил нас к новой жизни, который наставляет и учит нас через Слово Твое, как мы должны жить. Итак, стоя перед хлебом, перед вином, помоги каждому из нас проверить сердце свое, испытать себя и участвовать в этом, и провозглашать, что Ты являешься нашим Господом. А кто Тебя еще не познал, еще не знает Тебя, который сегодня пришел в наш дом, заговори к ним сердцами, ибо это мы все просим Тебя во имя Иисуса Христа. И вся церковь совместно сказала Аминь.